Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, как мы и обещали, события развиваются достаточно быстро, потому что предложения с путинского лагеря о переговорах не заставили себя ждать. Ну, вот, например, сегодня на Гранях.ру опубликовано сообщение о том, что некий круглый стол 12 декабря, состоящий, ну, условно говоря, из либералов и части, так сказать, писателей...
Не либералов, а либеральные сволочи. Давай мы все-таки не оскорблять. Либеральная идея, еще раз говорю, это нормальная идея.
Я думаю, что слово «сволочь» как раз оно и включает все оскорбления. Ну, давай, людей либеральных взглядов и плюс...
Вонючих либералов, давай это скажем. Кто не является истинными либералами.
Что ж тебя все на экстремизм так сбрасывает. Вот. И, так сказать, части артистической и, так сказать, писательской публики, которые, кстати, затем принимали участие в митинге 24 декабря, собралась для того...
Это называется, по моей терминологии, это продажная интеллигенция.
Собралась, во всяком
случае... Есть нормальная интеллигенция, а есть продажная.
Собралась для того, чтобы, как сообщают Грани, одобрить инициативу бывшего министра финансов Кудрина о переговорах между властью и оппозицией. В этом заявлении оргкомитета... не оргкомитета митинга, а оргкомитета этого круглого стола 12 декабря. Говорится, что принципы и условия таких переговоров будут сообщены Кудрину в течение 2 дней. То есть прямо сейчас. В состав оргкомитета входит экс-премьер Касьянов, политолог Георгий Сатаров и правозащитница Людмила Алексеева. Вот что характерно в этом сообщении, что, во-первых, вот эту вот кость, брошенную из кремлевского стола, в виде вице-премьера Кудрина, то есть бывшего министра финансов Кудрина, который, ну, только совершенно политически необразованный человек, может считать некой независимой фигурой, которой, как выразил сегодня Альфа-Док Вован, взрослый мальчик и сам по себе ходит на митинги. Ну, фиг два он ходит сам на митинги. Его Вован уже ранее причислял к своей команде, поэтому, естественно, он ходит на все только с санкции самого Вована.
Нет, Валер, даже если он ходит сам, то клакеры из ФСБ, которые поддерживают его выступление, ходят исключительно по приказу. Вот как-то так случается.
Я не думаю именно поэтому, что он ходит сам. Именно потому, что этих клакеров видел ты сам. И поэтому, да, естественно, что ему и группа поддержки, хоть и в таком количестве, которое было только возможно, там, она была заслана, так сказать, именно потому, что он был туда послан.
За счет федерального бюджета.
Да, некими людьми из оргкомитета митинга продвинут на выступление, что тоже очень существенно. Потому что кандидатура Касьянова действительно появлялась на голосовании в Фейсбуке по выступающим на митинге. Это голосование собрало где-то около 8 тысяч голосующих. Но что характерно в другом, гораздо более широком голосовании, о нем каждый желающий может узнать из заседания инициативной группы, на которой участвовало там где-то около 120 человек, и которое было размещено в сети. Вот на этом другом голосовании только за считанных больше 86 тысяч голосов. И среди них нет ни одного, который был бы отдан за Касьянова. То есть вот это характерная деталь. И при этом при всем, то есть, простите, я путаюсь, за Кудрина. И при этом при всем этот Кудрин, тем не менее, был кем-то из оргкомитета выдвинут число выступающих на митинге, и там...
Не кем-то, а мы знаем, кем выдвинуто. Давай, Валер, в чем у нас передача на самом деле? Чего ты не называешь фамилии?
Ну, в общем-то, да. По нашим сведениям, по его поддерживали Немцов и Рыжков. Вот, для выступления. Значит, таким образом он являлся фактически официальным посыльным от Кремля на этот митинг, назовем его роль так. Он озвучил на этом митинге, хотя, так сказать, его выступлению страшно свистели, и поэтому мало что можно было расслышать, присутствуя там, на митинге. Но, тем не менее, его посыл состоял примерно в следующем. Это же, собственно, является и базой, как говорится, кремлевской для переговоров. Это первое, это то, что вот по новому законодательству о партиях, партии как бы должны бы быть зарегистрированы, какие хож в течение 2012 года, а в течение 2013 года, может быть, мы объявим досрочные выборы в Думу. Это раз. Но при этом, вот в этом 2012 году, эту вторую уже часть озвучил за Кудрина, для тех, кому это было непонятно, уже сегодня сам Альфа-Дог. Для этого оппозиция должна согласиться на выборы 4 марта, то есть признать, что организация этих выборов, она как бы проведена нормально. Провести эти выборы, естественно, по путинским правилам. И когда он на этих выборах победит, что, собственно, трудно предположить иначе, то признать его легитимным президентом России на ближайшие 6 лет. А уж потом он вам обеспечит все счастье в жизни. Регистрацию политических партий, досрочные выборы и там еще какая-то хрень. Вот это вот, собственно говоря, та база для переговоров, под которую Путин сегодня делает заявление о том, что, дескать, ну вот трудно понять оппозицию, что у нее разные требования, пусть она как-то консолидируется.
Не, Валера, вот действительно трудно понять. У нее головка маленькая, она занята другими делами, как бы что украсть, понимаешь?
Это правильно, но я думаю, что...
У нее внимание сейчас... вообще с детства не задалось, так сейчас поэтому мы... действительно не понимает оппозицию. Пусть сейчас... передачу на самом деле послушает, так сказать, сразу поймет все.
Нет, ну сейчас у него, конечно, появились некоторые новые заботы, помимо воровства, да, это все-таки... вопрос, как удержаться у власти после 4 марта. Потому что понятно, что та протестная волна, которая идет, она будет только нарастать, особенно после таких его заявлений. Но тем не менее, вот кость брошена, я просто закончу сюжет с Гранями РУ, и вот из того, что опубликовано сегодня на Гранях, а это, как известно, тоже либеральные СМИ, вот три переговорщика со стороны вот этой вот либерально-артистической тусовки уже выделены. Это Касьянов, политолог Георгий Сатаров и правозащитница Людмила Алексеева. Я хочу сказать, что два последних персонажа, во-первых, я имею в виду Алексееву и Сатарова, они ни к организации митингов, ни к участию в них никакого отношения не имеют. Это во-первых.
Во-вторых... И никогда не имели. А вот к фальсификации выборов Сатаров имел очень, очень предметное отношение в 96-м году, когда
Ельцин протолкнул. Он был тогда в администрации президента. То есть это не просто какая-то публика, а это публика удобная для Кремля, для того, чтобы вести с ними переговоры. Роль Алексеева и еще, так сказать, о ней много можно чего сказать. Это такая старая кремлевско-советская закладка. Вот. Ну, а Касьянов просто был путинским премьером, да, так сказать, в течение первого срока. Так сказать, достаточно благополучной жизни с семьей. Они разругались и не все поделили, потому что воровать можно было гораздо больше, так сказать, Курину, то есть, простите, Касьянову, чем ему это позволил сделать Путин. Но, тем не менее, так сказать, вот сейчас эти трое личностей всплывают, и всплывают, как это видно, по уже заготовленному проекту. Вот Кудрин вводился на митинг для того, чтобы потом, после митинга, вот эти вот персонажи, тоже известные, отобранные Кремлем, затем смогли войти с ним в Единый Союз и как бы продолжить торговлю чего-то от имени оппозиции.
Я хотел бы два мелких замечания дать. Во-первых, Грани.ру это не просто какая-то независимая интернет-издание. Это конкретное издание господина Березовского, которое содержится на его деньги, где в руководстве находится его дочка, родная, так сказать. То есть это абсолютно так и понятно, чьи деньги и как они, так и как они попадают в Россию и чьи интересы эти Грани.ру отражают. Второе замечание, так сказать. На тех же Гранях появилось предложение и другого человека, Лукина, который сказал, что он тоже готов что-то там посредничать. Мне хотелось бы ответить всем этим посредникам и людям, которые, так сказать, проявляют такое горячее желание. Не суетитесь, господа. Не суетитесь. Для оппозиции, для переговоров с властью существует одна единственная тема. Это о том, как эта власть будет передаваться. Угу. С какой скоростью, на каких условиях, так сказать, какие гарантии безопасности для тех из власти, кто будет прилично себя вести, насколько эти гарантии будут распространяться. Точка. Больше никаких других тем для переговоров быть не может. И на эту тему в Национальной Ассамблее мы принимали решение, подписывая, кстати, хартию о вступлении в Национальную Ассамблею, и мы другие вопросы обсуждать не будем, иначе мы станем клятвопреступниками, если мы начнем обсуждать с властью какие-то другие вопросы. Вот эта вещь абсолютно понятна. Поэтому переговоры возможны. Они действительно, когда у власти становится плохо, они пытаются их начинать. И всегда сводится к одному и тому же, так сказать, вопросу о передаче. Больше, потому что это чистой воды вранье. Какие-то политические партии, батюшки светы. Ну, какую, какую разницу, сколько подписей надо? 50 тысяч, 40 тысяч или 500? Когда в любой момент чиновник из Минюста скажет, вот вы 500 подписей представили, а из них одна подпись неверная. Ну, мы отказываем вам по причине, так сказать, вот закон. Идите в суд, и в суде вам судья Боровкова скажет о том, что... так сказать, вот, вот все, все, все законно. Поэтому надо относиться к вот этим телодвижениям вот этих либерастов, так сказать, которые хватаются за, за это дело абсолютно спокойно. Пусть они делают, что хотят. Пусть они ведут якобы переговоры с кем угодно и когда угодно. Но оппозиция, оппозиция, к которой я себя отношу, и тебя тоже, оппозиция никаких переговоров не признает, она в них не участвует. И это очень даже хорошо, потому что какая бы ни была мягкая диктатура, а у нас сейчас мягкая диктатура, надо понимать, что это все-таки диктатура. И поэтому обозначение истинных лидеров оппозиции сейчас не требуется. Не надо подставлять людей под каток репрессий, под посадки, под подкидывание наркотиков, там, я не знаю, патронов, оружия, так сказать, или каких-то так сказать, репрессий необоснованных, осложнений жизни. Зачем? Пусть, пусть ребята понервируют их. Пусть они там свои вопросы либерастические порешают с ними, может быть, высосут из них денег, может быть, добьются хотя бы освобождения заключенных, так сказать. Это очень хорошо, это нормально, так и пусть они ведут работу. Но люди в стране, которые недовольны путинским режимом, и люди, которые выходят на митинг с одним единственным требованием – долой Путина. Вот этим людям, совершенно без разницы, кто там и чего, какие представляют интересы. Рыжков ли, Немцов ли, Сатаров, какая-то Алексеева, там, Касьянов, Собчачка, Кудрин. Господи, да всех тараканов в одной сковородкой пришибить, чтобы глаза их не видели. Вот смысловая нагрузка всех этих переговоров, она именно такая. И те люди, которые откажутся от переговоров, я имею в виду, шансы на это есть у Навального, шансы у этого есть у Каспарова. Я знаю его позицию. Шансы этого есть, пусть небольшие, у Немцова. Вот эти люди могут сохранить уважение оппозиции и могут действительно играть в дальнейшей жизни какой-то вес. Если человек идет сейчас на сговор с властью и вступает, затушевывает митинговую волну тем, что он якобы о чем-то договорился, ребят, давайте мы тут потише, а вот я тут договорился, и мы все порешаем, этот человек теряет шансы. Он с той стороны находится, он переходит ту грань, и дальше, в дальнейшем, у него шансов никаких нет.
Мне в этой связи почему-то сразу вспомнился знаменитый фильм Лени Рефеншталь «Триумфоли», потому что он заканчивается такой впечатляющей речью Гитлера на съезде Национал-социалистической рабочей партии Германии, которая длится там всего минут 10, в которой он произносит такую знаменательную фразу, что иногда врагам удавалось выхватить из наших рядов нескольких борцов, кстати, к нашей же пользе. Вот сейчас приходится констатировать примерно то же самое, что тех, кого власть сможет выхватить из рядов оппозиции, вовлечая их в какие-то переговоры, так называемые, да, которые сводятся так или иначе, вот с чего бы власть не говорила, к легитимации режима Путина. Вот главный предмет переговоров, ради чего их туда вовлекают, и готовы раздавать, издавать каких-то персонажей, а раздавать там какие-то личные блага или какие-то абстрактные гарантии, типа регистрации всех политических партий, досрочные выборы в 2013 году, еще какая-то хрень-брень, так сказать, ну, неважно.
Ну, информационная раскрутка, это да. Тоже такая вот, вещь немаленькая для революционера.
Чтобы вы вот сейчас, вот 4 марта, легитимизировали режим Путина. То есть признали, что выборы, которые будет провести Чуров ли, не Чуров ли, это не важно. Все равно это будет система ГАЗ-выборы, все равно это будет тот же механизм фальсификации, который уже отточен, который будет запущен, и другого этому механизма нет, кстати сказать. Вот, то есть выборы могут быть только фальсифицированными. Это мы увидели в декабре, но, так сказать, в марте мы можем увидеть только то,
Валера, у нас передача на самом деле, я вынужден тебя поправить, они не могут быть, они уже, так сказать, являются фальсифицированными. Если на выборы не допущена оппозиция, она не допущена, кандидатов от оппозиции нет. Если премьер-министр не уходит в отпуск и продолжает ездить по стране и рассказывать, как он хорошо трудится, обманывая таким способом население, имея дополнительное преимущество, это уже фальшивые выборы.
Нет, ну помимо всего прочего, помимо
поэтому
всего прочего, я не...
Уже несущественно, как считают.
Понимаешь, честно говоря, Саш, я не очень склонен преувеличивать значение этих факторов на сегодняшний день, потому что Путин уже сейчас в общественном мнении, митинги в Москве это показали, как и по другим городам России, является одиозной фигурой. Вот он может ездить, его, естественно, будут транслировать государственные каналы, он будет там раздавать какие-то плюшки и пряники.
Валер, это все так. Выборы от этого не становятся более честными.
Они не становятся.
Если бы Чикатило, человек с явным отрицательным потенциалом, участвовал бы вот в такого типа выборах, выборы бы не стали бы честнее, понимаешь?
Нет, безусловно. Я просто говорю, что к той репутации Путина, которая уже на сегодняшний день завоевана, вот, он мало чего может добавить и убавить. Я понимаю, что там есть кремлевские пиарщики, что они получают свое бабло, и они будут его отрабатывать, и будут его показывать в информационных сюжетах, и можно даже с их точки зрения надеяться на то, что эти информационные сюжеты чего-то изменят в общественном мнении. Я, например, в это уже не верю. Уже не изменят. Понимаешь, потому что это общественное мнение уже сформировалось на базе всей предшествующей его деятельности. Поэтому это, конечно, мелкие брызги. Вот эти вот, так сказать, электоральные преимущества, которые бы при условии честных выборов, конечно, имели бы какое-то значение. Я под выбором имею в данном случае не весь выборный цикл, а исключительно процедуру выборов. Но поскольку этой процедуры выборов честных уже нет, то дальше, и общество об этом знает, что особенно существенно, то дальше уже говорить, какой он хороший, какой он там конфликт на конкретном заводе урегулировал, или кому там он передал якобы какой-то заказ и поднял там из руин, или не поднял из руин. Вот это уже...
Ну, на завод ему уже нельзя, там свищут везде.
Ну, да, это уже просто не имеет никакого значения. Это не срабатывает. Вот, поэтому он пытается сбить сейчас волну, так сказать, гражданской активности населения, которая действительно идет на подъем, вот за счет того, чтобы найти среди оппозиционных деятелей, во всяком случае тех, которые заявляли себя как оппозиционными, какую-то дыру, щель, так сказать, людей, склонных к коллаборационизму. Которые...
Я хотел бы еще одно обратить внимание. Действительно, в этих условиях он может даже и выполнить эти требования. Он может разогнать сейчас эту Думу. Потому что вся Государственная Дума целиком, вся вместе взятая, вместе с ее спикерами, комитетами, зданием, так сказать, и якобы законотворческой деятельностью, она представляет собой ничего по сравнению с одним отделом администрации президента. Просто ничего. 0,0. Вот какую команду дадут, и вот такое, например, она причем была с жириновцами с большим количеством, она была нулевая, была с коммунистами большое количество, она нулевая, сейчас она с Единой Россией, она нулевая, она в общественном сознании вообще ничего не весит, мы не знаем, чем они занимаются, к чему приводят, так сказать, их прения, разговоры, будут там дискуссии, не будут дискуссии, мы точно знаем, что она в состоянии принять решение о каком-то законе и через 2 часа принять решение об отмене этого закона. Мы это видели своими глазами всего несколько месяцев назад.
Да, тем более это происходило уже не раз. Да, поэтому...
А вот власть президента, так сказать, это действительно серьезно. Это возможность командовать силовиками. Угу. Так и вот за это он, собственно, и борется.
Ну, он борется не просто за власть президента вообще, а именно за свою власть президента как таковую.
Естественно.
И, конечно, повестись на это и, так сказать, продемонстрировать в этих условиях какое-то желание к переговорам, которые якобы при этой власти президента могут чего-то дать, это определенная ступень политической незрелости, которая для лидера, так сказать, оппозиции или вообще, так сказать, какого-то более или менее заметного человека в политической жизни страны является политическим приговором. Если он в это верит, значит, он либо является ставленником или какой-то кремлевской закладкой, либо, так сказать, он просто не понимает политической ситуации.
Ну, дурак. Да. Если так, да, называть так, своими вещами.
Скорее всего, первое. Потому что те люди, которые, о которых идет речь, Касьянов, Сатаров, Алексеев, они политики достаточно давно, поэтому я не думаю, что они действуют по неведению. Значит, они являются, если они, так сказать, ведутся на эту тему, или действительно поведутся на нее, значит, какими-то кремлевскими закладками, которые тут же себя проявятся. И это очень хорошо. Это очень хорошо, что на начальном этапе вот такого процесса возросшей гражданской активности или будущей революции, как угодно это трактуйте, вот эти люди проявляют себя. Они обозначают себя как коллаборационисты, как соглашатели, Вот, к ним будет формироваться соответствующее общественное отношение. То мы с своей стороны будем этот процесс высвечивать для того, чтобы показать, так сказать, что, в чем, собственно, роль этих людей и где и как они пытаются нас предать или сдать. Под нами, я имею в виду, не нас конкретно с Александром Ильичем, а, естественно, вообще протестное движение, которое сейчас поднялось вот на такую вот широкую волну. Кстати сказать, власть уже как бы дрожа, так сказать, от вот этого роста общественной активности, уже сделала несколько достаточно значительных для людей, понимающих в политическом раскладе, ситуации шагов. Ну, например, состоялось фактически увольнение Суркова. Формально это выглядит как его перевод на некий пост. Я вчера даже слышал по телевидению, что это трактуется как бы перевод с повышением на должность некого вице-премьера по модернизациям в правительстве. На самом деле это означает следующее, что Сурков, который в течение последних, наверное, 10 лет практически вел кремлевскую идеологию и все виды политических провокаций, начиная от нашистов, молодой гвардии, кончая, там, я не знаю, посадками оппозиционеров, они так или иначе проходили и висели на нем. Вот этот главный одиозный персонаж, среди в числе деятельности которых ходил и убалтывание, и, так сказать, раздача указаний так называемым партиям системной оппозиции, то есть те, которые представлены в Думе, да, и, так сказать, провокации против несистемной оппозиции, то есть против нас. Вот этот вот человек фактически со своего поста отставлен. Я не думаю, что вместо него придет какой-то лучший персонаж, или который всю эту деятельность поведет по-другому. Но то, что вот эта вот отставка состоялась и очень быстро, практически через несколько дней после, так сказать, митинга, это свидетельствует о том, что, во-первых, все его, так сказать, действия против несистемной оппозиции потерпели провал, а во-вторых, его самого, как одиозную фигуру, предпочли убрать для того, чтобы освободить дорогу к вот этим вот подземным переговорам с теми, кто согласится на них пойти и сдать, или Кремль, во всяком случае, рассчитывает, что он сдаст остальное оппозиционное движение. Вот это, между прочим, очень серьезная, очень значительная подвижка, которую я расцениваю не как изменение кремлевской политики, а как то, что Кремль готов пожертвовать какими угодно политическими фигурами, в том числе достаточно значимыми для него, лишь бы только уцелеть действующему режиму. Естественно, пока он не сдает Чурова. И не сдает по тем причинам, о которых мы говорили несколько дней назад. Потому что сдать Чурова, это значит расписаться в том, что компания была фальшивой, и, следовательно, потребовать расследования этой компании. Он этого не делает. Он сдает пока Суркова. Показывая, что он готов на что-то серьезное, какие-то серьезные шаги на уровне, там, убрать того, поставить этого, наверное, раздать, может быть, какие-то пряники там, конкретным оппозиционным деятелям, может, их куда-то назначить, я не знаю, или, во всяком случае, так сказать, дальше приставить классные кормушки, он не готов на главное только, на то, чтобы убраться самому. Потому что, как бы Путин там не причуривался перед телекамерами, говоря о том, что оппозиция такая вот многосторонняя, невнятная, непонятно, какие у них требования, пусть они консолидируются. Он либо плохо соображает, либо делает вид, что плохо соображает. Потому что на самом деле консолидированные требования у оппозиции есть. И оно проходило через красной чертой, через все митинги, начиная от Болотной, кончая до 24 декабря. Это долой Путина. Вот его самого долой. Вот ты сам уйди. Не какой-нибудь там...
Да, и без тебя разберемся потом. С законами, и с выборами, да, и с чем
вот
угодно.
Вот ты сам, тебя здесь не надо. Вот это и есть консолидированное требование оппозиции. И
оно причем выражено не только в пожеланиях каких-то там политических партий или каких-то отдельных деятелей, а вот Путина в отставку, то, что собирались подписи, уже набрали 119 тысяч человек подписей авторизованных, то есть с подписью, с адресом, с телефонами, так сказать, с IP-адресом людей, которые в условиях, еще раз повторяю, мягкой, но все-таки диктатуры, сочли возможным подписать этот документ, не поленились найти его среди оппозиционных сайтов и подписать его.
Ну, то есть, это практически это та же самая численность в
митинге. Которая была на митинге.
Да, численность на митинге. То есть, здесь как бы цифры достаточно близко подходят друг к другу и совершенно не случайно, да, потому что недовольство режимом таково, и оно персонализировано, что главная проблема – это не какие-то правила, не какие-то условия, которым там надо войти в переговорный процесс и понять, кто, какая сторона чего хочет, чего надо удовлетворить из них, придите к каким-то общим требованиям. Общее требование – это отставка Путина. И до тех пор, пока об этом требовании не будет идти предметный разговор, все остальные боковые разговоры о том, кто кого тем, чем готов утешить при условии признания путинского режима, они недействительны. Любой человек, который будет выступать от оппозиции, а здесь в данном случае речь идет уже не просто о политических партиях, а о гражданском обществе. Потому что очевидно, что на митинг выходят не только члены политических партий, более того, их там даже меньшинство. Они долгое время будили общество, каждый со своей стороны, но в конце концов достучались до него. Да?
И общество... Причем не столько своими выходами, сколько пропагандой. Вот да. То, чем занимались мы, чем занимался форум МСК, Каспаров.ру, тот же самый Ёж от либералов, так сказать. Это вполне серьезная пропаганда с большим количеством слушателей, кстати. Мы движемся к цифре 300 тысяч слушателей, так сказать, нашей передачи. Это значимая величина.
Нет, ну, все это вместе взятое означает, что основное требование, так сказать, гражданского общества, я уже даже не говорю о политической оппозиции, а гражданского общества в целом, то есть тех людей, которые осознают себя гражданами, ответственными за свою страну, власть услышать на сегодняшний день не готова. Для нас это новостью какой-то не является. Мы давно прогнозировали то, что этот режим должен быть смещен революцией, какой-то мягкой, бархатной, или наоборот, не бархатной и не мягкой, это другой вопрос. Но то, что он сам готов честно уйти, осознавая, что он провалился перед обществом, мы вот в это не верили. До сих пор пока это неверие режим подтверждает. А те, кто демонстрирует якобы веру в том, что с режимом может о чем-то договориться, очевидно, они либо не являются представителями оппозиции, либо просто пытаются ее сдать.
Я бы в конце передачи хотел бы отметить еще одну вещь. Дело в том, что в Национальной Ассамблее мы проработали вариант и перехода от существующей власти к учредительному собранию, и всю процедуру, связанную и с экономикой, и последовательность написания законов, принципа формирования учредительного собрания и многое-многое другое. Вот определенная калька с тех проблем, которые обсуждались в Национальной Ассамблее, я хотел бы призвать вас прочитать за подписью Илларионова Андрея. Это человек либеральных взглядов, он, в отличие от нас, либерал, причем убежденный либерал. Он в какой-то степени у себя трансформировал в голове вот этот план и изложил его достаточно подробно и текстуально, так сказать, что легко читается, так как он неплохо владеет письменной речью, то он этот план написал, и я наших слушателей призываю обратить внимание на этот документ. Он не является личным творчеством Илларионова, в какой-то степени это определенное такое понимание Илларионовым того, как это обсуждалось на Национальной Ассамблее, это определенный слепок, это его взгляд на вот это обсуждение. Вот с этой точки зрения неплохо бы почитать и понять. Это достаточно объемный документ.
Сергей, который ты имеешь в виду?
Это последний документ, связанный с не его предостережением о возможных провокациях режима и установления.
Опубликован.
Да, он следующий за ним. Он опубликован, по-моему, и на Каспаров.ру, и на Гранях, так сказать. Да, как называется? Декабрьские тезисы, подсказывает моя дочь.
Понятно. Ну вот, как следствие, вот такая вот ситуация на сегодняшний момент. Мы будем и дальше следить за ее развитием. Ну и, естественно, будем комментировать, как она будет развиваться и показывать вам, к чему она ведет, в наших следующих выпусках на самом деле.